бородатого времени суток, дамы и господа. С вами снова научная рубрика BRDcast под названием «Теория большой бороды». В прошлый раз мы рассказывали о марсоходах, и это был пилотный выпуск. Спасибо вам за ваш фидбэк, который вы оставляли. Судя по всему, многим очень нравится, поэтому мы надеемся продолжать в том же духе. Напомню, что данную рубрику ведут для вас я, Антон Поздняков, и в ней мы говорим о всяких научных штуках, таких как космос, робототехника, физика и вот все такое. Пока что у нас получается скорее такой более космический подкаст, но тем не менее, я думаю, со временем мы сможем расширить спектр наших рубрик, добавив туда различные интересные вещи. И кроме этого, уже совсем в скором времени мы надеемся приглашать очень интересных гостей, которые смогут порадовать нас чем-то, что мы до сих пор не знаем. И таким образом мы сможем вместе познавать нашу Вселенную, к чему, собственно, мы и стремимся в нашей научной рубрике. Но хватит предисловий, давайте перейдем к основным новостям, которые произошли за эту неделю в мире науки. Как вы помните, прошлый выпуск наш был о марсоходах. Кстати, если вы вдруг его не слушали, то послушать его можно в iTunes или в любом другом подкастоприемнике в фиде BRDcast. Но вернемся к марсоходам. Ныне работающие аппараты Curiosity и Opportunity оказались довольно большими ньюсмейкерами на этой неделе. Дело в том, что Opportunity смог поставить рекорд среди вообще всех планетоходов по дальности дистанции. Буквально на днях он преодолел дистанцию, равную земному марафону, то есть его путь по поверхности Марса превысил 42 километра и 195 метров. Напомню, что до этого рекордсменом среди планетоходов считался Луноход-2, пройденная дистанция которого оценивалась примерно в 41-42 километра. Но теперь Opportunity вышел в лидеры, и мы надеемся, что если экономические преграды не станут на его пути, то он сможет наращивать и дальше эту дистанцию и приносить нам очень много полезной информации о Марсе. Что же до его то ли более старшего, то ли более младшего, хотя скорее младшего, ведь Curiosity появился позже, брата, то марсоход Curiosity отчитался о том, что нашел на поверхности Марса нитраты. Многие уже из этого раздули большую новость, что, мол, все подтверждение того, что Марс был обитаем, найдено, но на самом деле не совсем так. Да, нитраты — это органика, да, это продукт жизнедеятельности, который мы можем находить, например, на Земле. Но то, что нитраты являются продуктом жизнедеятельности, вовсе не обозначает, что они не могли появиться вследствие чего-то другого. На самом деле органики это в космосе достаточно, просто мы как-то привыкли думать о том, что именно органические соединения означают то, что, боже мой, здесь есть жизнь. Так что да, находка Curiosity подтверждает гипотезу о том, что Марс мог быть населен или до сих пор, например, является населенным на микроскопическом уровне, но это вовсе не является однозначным подтверждением. Вот если бы Curiosity нашел какую-нибудь живую клетку, тогда это был бы совершенно другой разговор. Мы будем надеяться, что все это еще впереди. Другим же интересным наблюдением за эту неделю поделилась группа ученых, изучающая темную материю. Если кто вдруг не знает, то вкратце, темная материя — это довольно слабо изученная штука, которая мы предполагаем, что существует, исходя из того, как ведут себя галактики с точки зрения гравитации. То есть, если бы в галактиках были только звезды и то, что мы видим, то, согласно законам физики, они должны были вертеться и крутиться немножко по-другому. Но если мы представим себе, что есть нечто такое, что взаимодействует гравитационно, но при этом не взаимодействует ни с каким излучением, то есть мы не сможем его увидеть ни в каком спектре, то получается, что все законы физики, о которых мы знаем, вроде как работают. То есть темная материя — это нечто, что сможет взаимодействовать гравитационно, но при этом слабо взаимодействует вообще с чем-то еще. Как правило, темная материя располагается в так называемом гало, то есть это такой шар вокруг всей галактики, которая примерно равномерно распределена. Возвращаясь же к открытию о том, что же нового узнали ученые о темной материи, они наблюдали за столкновением двух кластеров галактик. И согласно их наблюдениям, взаимодействие между газовыми облаками, как можно, в принципе, догадаться, происходит довольно активно, то есть они цепляются друг за друга, смешиваются. Звезды же взаимодействуют гораздо реже, потому что расстояние между ними большое, и вероятность того, что они столкнутся, довольно мала. Но по текущим предположениям, все шло к тому, что если столкнутся два объекта, так сказать, темной материи, то они тоже будут взаимодействовать между собой. Но согласно наблюдениям, получилось так, что вот эти два, назовем их, облака темной материи, просто прошли друг сквозь друга, И получается, что вот эта вот загадочная штука, она мало того, что не взаимодействует с привычной нам материей, но и очень слабо взаимодействует между собой. Что как бы добавляет нам немножко загадок о том, что же на самом деле представляет собой темная материя. Ведь до конца это никто еще не может сказать. Что ж, будем ждать новых публикаций, новых научных работ, которые, может быть, смогут как-то это определить. Ну, давайте перейдем, наверное, к самому значимому событию на этой неделе. А им был запуск миссии Year in Space, то есть год в космосе, которая успешно прошла в пятницу с космодрома Байконур. Корабль под названием «Союз ТМА-16М» успешно отправил на МКС трех космонавтов. Геннадия Падалка, Скотта Келли и Михаила Корниенко. Двое из них, а именно Келли и Корниенко, проведут на МКС рекордный один год. На самом деле это не является рекордом по продолжительности пребывания в космосе, но для МКС он будет таковым. Вместе с этим другой рекорд будет также поставлен. Геннадий Падалка, самый опытный космонавт из всех участников данного экипажа, поставит новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе. После того, как он вернется на Землю, в сумме он проведет на МКС 878 суток и таким образом станет человеком, проведшим в космосе больше всего времени вообще за всю историю человечества. Вообще, на своей пресс-конференции он сказал, что его целью будет являться отметка в 1000 суток на орбите. Так сказать, он хочет стать первым космическим Пеле. Этого он не говорил, это мое личное примечание, если что. Но давайте вернемся к Корниенко и Келли, которые представляют себе, пожалуй, наибольший интерес вообще в данной миссии. Главной целью проведения целого года на космической станции в первую очередь является наблюдение за организмом космонавтом, за тем, как нахождение в микрогравитации влияет на наше с вами тело, что при этом изменяется, ведь это еще довольно плохо изучено. Так как человечество в ближайшее время планирует дальние полеты для высадки на Луну, на астероиды, в конце концов путешествия к Марсу, нам нужно очень хорошо понимать, какие же меры предосторожности и вообще какие изменения нас ждут в связи с тем, что мы будем долго находиться без привычной нам гравитации. Куча вещей при этом изменяется, начиная от того, что давление на спину, на позвоночник, внутричерепное давление немножко меняется. В общем, все эти вещи будут анализироваться, будет проведено очень много химических, биологических, физических экспериментов, которые будут говорить о том, что же происходит в человеческом теле. Еще одним очень интересным моментом является и то, что у Скотта Келли есть брат Марк. И не просто брат, а однояйцовый близнец. То есть, конечно, до исследования парадокса близнецов дело-то не дойдет. В конце концов, скорость МКС за год обеспечит там разницу в их возрасте в несколько десятых секунд, что как бы тоже немало, но вряд ли будет иметь какой-то видимый эффект. Факт того, что исследователи смогут наблюдать за сразу двумя близнецами, а при этом один из них будет находиться в космосе, а другой на Земле, говорит о больших перспективах того, что можно будет проводить кое-какие генетические тесты. То есть после того, как Скотт Келли спустится на Землю, можно будет взять у него образцы ДНК. Собственно, кстати, взять их можно будет и на МКС, но несущественно. И сравнить их с ДНК его близнеца. Отсюда уже можно будет делать выводы, есть ли какие-то генетические отклонения в связи с нахождением в космосе. И вообще, ну как это все происходит. То есть все эти эксперименты намечены на то, чтобы в первую очередь понимать лучше организм. Таким образом, данная миссия еще на шаг приближает нас к более дальним путешествиям, которые до сих пор человечеству были не под силу. Ну, будем надеяться, что все будет успешно, все пока что идет по плану, и не знаю, мне всегда казалось, что на МКС жить довольно просто. Но на самом деле, наверное, психологически это не совсем так. Ведь вокруг всего несколько человек, хоть они там и будут периодически меняться, но целый год провести с ними вне дома, даже вне своего, так сказать, дома с большой буквы, Земли, наверное, это все не так просто. Кстати говоря, об экспериментах, которые будут проведены на МКС, буквально в следующем году, в 2016 году, часть станции станет очень холодной. И когда я говорю «очень холодной», я действительно имею в виду «очень холодной». Холоднее, чем где-либо во всей Вселенной. По крайней мере, в известной нам Вселенной. 2016 году на борт МКС попадет специальная лаборатория, которая сможет охлаждать пространство до очень низких температур. Современные наземные лаборатории умеют это делать до нескольких нанокельвинов, то есть 10 в минус 9 степени. На МКС же, в силу того, что там действуют законы микрогравитации, сделать это можно будет до нескольких пикокельвинов, то есть еще в 1000 раз меньше. Зачем такое вообще делать, можете спросить вы. Дело в том, что абсолютный ноль, который теоретически вообще существует только, то есть мы не можем на практике заморозить ничего до абсолютного нуля, потому что для этого понадобится бесконечное количество энергии. Но температуры, близкие к абсолютному нулю, являются святым граалем квантовой механики. Потому что чем меньше энергии будет у атомов для того, чтобы они двигались, тем лучше мы можем за ними наблюдать, и потенциально там могут проявляться некоторые интересные свойства, как, например, в свое время была обнаружена сверхпроводимость или сверхтекучесть. В общем, очень сложно предсказать, что же конкретно мы сможем увидеть благодаря такому самому холодному месту во Вселенной. Согласитесь, звучит так очень внушительно. Самое холодное место во Вселенной. Будем, как говорится, посмотреть. Если получится совершить какой-то прорыв в квантовой механике, согласитесь, будет очень круто. Но, как известно, в космосе есть не только МКС. И по нашему хэштегу в Твиттере The Big Beard Theory, с которым вы, кстати, дальше можете задавать свои вопросы и оставлять фидбэк, вы просили рассказать о космических телескопах. Что же такое вообще космические телескопы и зачем они нужны? Ведь на Земле есть куча места, в каких-нибудь горах на Гавайях, где нету облачности, влажности, располагаются огромные телескопы и даже массивы телескопов, с помощью которых мы можем наблюдать за звездами. Чем они нас не устраивают и зачем нам вообще нужно посылать что-то в космос? Ну, ответ довольно простой. Как известно, на Земле есть атмосфера, и даже если мы заберемся очень высоко в горы, прослойка между нами и космосом из воздуха, который не лучшим образом пропускает свет, и вообще там происходит куча неприятных вещей, которые по-всякому искажают то, что мы видим, и даже используя адаптивную оптику, которую, кстати, разработали в университете, в котором я учился, все равно погрешности получаются довольно большие, и в конце концов есть такое понятие, как дифракционный лимит и физические ограничения по размеру зеркал, которые мы можем строить. Ну а если же мы запускаем телескопы в космос, это означает, что, во-первых, между звездами и телескопом не будет атмосферы, во-вторых, мы можем направлять их в места, в которых будет лучше наблюдать, так, например, в точке Лагранжа, о которых мы уже говорили в одном из выпусков, то есть они все время будут повернуты в одну сторону, они будут крутиться вместе с Землей, в общем, куча неудобств пропадает, поэтому запускать космические телескопы — это довольно хорошая идея, и она уже довольно давно эксплуатируется. На данный момент их было запущено очень много, поэтому, наверное, рассказать о всех нету не особого смысла, да и времени, но я выделил те, которые, по моему мнению, наиболее значимые. Первый телескоп называется Гайя, и он был запущен в декабре 2013 года, то есть относительно недавно. Это один из самых современных телескопов, который располагается в точке Лагранжа L2. Напомню, точка Лагранжа L2 — это такое место, которое, благодаря гравитационным взаимодействиям между Землей и Солнцем, находится на одной линии с Землей и Солнцем и располагается так, чтобы Земля постоянно закрывала от Солнца своей тенью. Вместе с этим угловая скорость вращения вокруг Солнца остается такой же, как у Земли, то есть положение это будет постоянным относительно Земли и Солнца. Основная цель телескопа Гайя — составить максимально подробную карту нашей с вами галактики. По сути, это огромный фотоаппарат, запущенный в космос, который будет в очень хорошем разрешении фотографировать все вокруг себя, и при этом ему не будет мешать Солнце, так как, напомню, оно заграждается Землей. Ну и, естественно, есть специальный солнечный щит, ведь все равно какая-то часть благодаря дифракции попадает на телескоп, так что максимально его нужно защитить. На данный момент Гайя является телескопом с самым большим разрешением. Массив из CCD-ячеек имеет общее разрешение почти в гигапиксели, то есть в 1000 мегапикселей. На самом деле там их чуть меньше, порядка 900-308, но тем не менее цифра впечатляет. каждый день такой телескоп будет передавать 50 гигабайт данных со скоростью 10 мегабит в секунду. Да, я понимаю, некоторые генерируют столько в своем инстаграме, но при этом для космического телескопа, поверьте, это очень много. И я надеюсь, что вскоре мы сможем выйти на такой уровень, что это не будет нас так сильно удивлять. Другим же довольно значимым телескопом, который постоянно появляется в новостях в силу того, что он открывает довольно много интересных вещей, является Кеплер. Он был запущен совсем недавно, и основная его цель — находить экзопланеты, и, собственно, ради этого его и строили. Как мы уже объясняли в одном из предыдущих выпусков, происходит это в основном по наблюдению за звездами и флуктуациями в их яркости. То есть, если перед звездой проходит планета, которая вращается вокруг нее, она заслоняет часть светящегося диска, в силу чего до нас долетает меньше света. И анализируя частоту данных флуктуаций и падения в амплитуде, мы можем определять, какого размера планета, а отсюда и какова ее масса, каков ее диаметр, располагается ли она в обитаемой зоне и возможно ли там потенциально жизнь. На данный момент Кеплер нашел очень много экзопланет, многие из которых довольно похожи на Землю, и на которых потенциально может быть жизнь, хотя, конечно же, проверить это в ближайшее время нам вряд ли удастся в силу технологических особенностей каких-то. Ну, давайте перейдем к следующему телескопу, на котором я бы вообще остановился немножко подробнее. Наверняка все, кто интересуется космосом хоть в какой-то степени, слышали о телескопе Хаббл. Назван данный телескоп в честь великого астронома Эдвина Хаббла, в честь которого названо еще много вещей, такие как закон Хаббла или постоянное Хаббла, которые говорят нам непосредственно о возрасте Вселенной и о том, насколько быстро должны удаляться галактики, и вообще, что галактики от нас удаляются. Вообще, много что в астрофизике основано на работах Хаббла. Но давайте вернемся к телескопу. Он находится на околоземной орбите, и это дает ему, как мы уже говорили, преимущество над всеми теми, что находятся на Земле, потому что между ним и звездами нет воздушной прослойки. Хаббл является совместным проектом НАСА и ESA, то есть Американского космического агентства и Европейского космического агентства, и был запущен в космос в 1990 году. И несмотря на свою древность, относительную, естественно, он до сих пор является одним из самых полезных инструментов современной астрономии. Наверное, абсолютное большинство из тех фотографий, что ставят на рабочие столы и другие пейзажи космоса, они сделаны именно Хабблом. При этом, интересный момент, все эти цветные картинки — это результат уже склейки нескольких картинок вместе, которые потом раскрашены заботливыми ручками сотрудников НАСА. Ведь сами снимки делаются в определенном спектре, большинство из которых просто не подвластны человеческому глазу. А потом они уже накладываются друг на друга, и из них получается такая цветная картинка, которую потом, например, можно использовать в macOS или где-нибудь еще. Интересный факт о Хаббле: когда его запустили, был обнаружен дефект первичного зеркала, который банально не заметили перед запуском. Зеркало получилось слишком плоским по краям, и отклонения составляли всего 2 микрометра. Вряд ли кто-то мог заметить это невооруженным глазом, но последствия были удручающими, если не сказать больше. При этом спускать всю конструкцию на Землю было уже нельзя, а поднимать и устанавливать новое зеркало в космосе было фактически нереальным. Поэтому со временем была разработана специальная система, которая корректировала данную ошибку. На сегодняшний день же все приборы, которые установлены на Хаббле, имеют систему коррекции, поэтому данный корректировщик, который назывался COSTAR, был демонтирован за ненадобностью и освободил лишний модуль. Сейчас на борту Хаббла можно найти широкоугольную камеру, обзорную камеру, камеру с мультиобъектным спектрометром ближнего инфракрасного диапазона, ультрафиолетовый спектрограф и регистрирующий спектрограф. При этом каждый из них выполняет свою собственную функцию, как, естественно, вы могли догадаться. Кроме того, что Хаббл сделал, наверное, большую часть вообще всех фотографий, и благодаря нему было совершено несчетное количество открытий за последние 25 лет, одними из самых значимых изображений, полученных Хабблом, были так называемые Deep Field снимки. Снимки глубокого поля. Для этого выбирался довольно маленький кусочек космоса и делался снимок с выдержкой 1 миллион секунд, то есть примерно 11 почти с половиной суток. Также были сделаны снимки Extreme Deep Field и Ultra Deep Field, которые были сделаны с еще большей выдержкой. В результате мы получаем изображение, примерно каждый пиксель на котором представляет собой отдельную галактику. И опять же напомню, это очень маленький кусочек небо, которое мы исследовали. Ссылки на эти изображения я приложу в шоу-ноутах, так что можете посмотреть, они действительно впечатляют. Но, как и все мы, Хаббл не вечен, и уже в 2018 году его планируют заменить более современным телескопом, который является главным проектом НАСА уже на протяжении последних нескольких десятков лет. Называться он будет James Webb Space Телескоп в честь одного из первых директоров НАСА. Не то чтобы я хотел умолить его заслуги, ведь он руководил космическим агентством с 61 по 68 года, но как-то ставить его в один ряд там, с тем же Хабблом и Кеплером, как мне кажется, немного грешновато. Впрочем, НАСА виднее. Помимо всех тех преимуществ, которым Джеймс Уэбб с собой принесет несметное множество. В частности, он будет работать в более красном спектре, а основное зеркало его не будет монолитным, а будет состоять из таких шестиугольничков, что позволит сделать первичное зеркало больше. Все это очень хорошо, но есть у Джеймса Уэбба один большой минус. И заключается он в довольно банальной меркантильной вещи, такой как финансы. Данная миссия уже неоднократно откладывалась, неоднократно запуск ее переносился, и все это время Джеймс Уэбб тянул огромные деньги из всех остальных проектов. Многие из них вынуждены были агентство закрыть в силу того, что Джеймс Уэбб — это первичный проект, на него нужно в первую очередь тратить деньги. Таким образом, мы как бы немножко жертвуем мелкими краткосрочными целями, которые могли бы наверняка принести нам чуть больше информации о нашей Солнечной системе, о нашей Вселенной, но так как финансирование НАСА не вечно и не бесконечно, они откладываются, а деньги уходят на Джеймс Уэбб. Что ж, будем надеяться, что к 2018 году все-таки его запустят, и уже совсем скоро он начнет приносить какую-то реальную пользу, а поверьте, потенциал у него огромный. В общем, примерно вот так сейчас обстоит ситуация с космическими телескопами. Повторюсь, их на самом деле гораздо больше, и обо всех о них мы просто не успеем поговорить. Но, как по мне, вот те, что мы обсудили, являются на данный момент такими самыми интересными космическими телескопами. Ну а на этом я, наверное, буду закругляться. Напомню, что оставлять свои вопросы, а также фидбэк, который будет нам, поверьте, очень важен для дальнейшего развития рубрики, можно в Твиттере мне, найти ссылочку на меня можно в шоу-ноутах, а также с нашим хэштегом The Big Beard Theory, теория большой бороды. Спасибо вам большое за то, что вы уже оставляете фидбэк, уже задаете вопросы. Мы будем только развиваться, у нас, поверьте, наполеоновские планы на эту рубрику, и со временем, я надеюсь, она станет еще круче. Если все пойдет хорошо, ждите интересных гостей, которых мы со временем будем обязательно привлекать. У нас на них, как и на всю рубрику, планы очень-очень большие и интересные. В общем, на этом все, надеюсь, вам нравится. С вами была бородатая научная рубрика в рамках проекта BeardyCast. Я Антон Поздняков, подписывайтесь на меня в Твиттере, подписывайтесь на наш общий аккаунт Beardy Show, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.